эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в интернете появилась видеозапись, на которой люди от имени террористической группировки «Исламское государство» угрожают жителям Грузии, выступающим против мусульман. На Северном Кавказе активизировалась борьба с членами вооруженного подполья, присягнувшими на верность террористической организации «Исламское государство». Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают День мужества и народного единства и вспоминают события 26-летней давности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Владимир Путин встретился с аятоллой Хомейни. Франсуа Олланд и Дэвид Кэмерон обсудили борьбу с терроризмом. Украинская полиция заявила, что опоры ЛЭП могли подорвать российские диверсанты. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран провел встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хомейни. Одна из главных тем встречи – кризис в Сирии. Москва и Тегеран считаются ключевыми союзниками правительства сирийского президента Башара Асада. Запланирована также встреча с иранским президентом Хасаном Роухани. Переговоры организованы на полях саммита форума стран-экспортеров газа. Ранее в понедельник стало известно, что Владимир Путин снял запрет на поставки оборудования и технологий, связанных с модификацией иранского ядерного объекта Фордо и реакторов Араки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Тегеран выступают против внешних попыток диктовать сценарии политического урегулирования в Сирии. В ходе личной встречи с аятоллой Али Хомейни Путин преподнес ему в дар старинный рукописный экземпляр Корана. В Париже сегодня президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с экстремистской организацией «Исламское государство». Кэмерон сообщил, что вынесет на обсуждение парламента вопрос о участии Великобритании в военно-воздушной операции против исламистов в Сирии. Он также предложил Франции использовать британскую военную базу на Кипре для нанесения ударов по боевикам Исламского государства. Олланд, в свою очередь, заявил, что Франция продолжит наносить воздушные удары по позициям экстремистов в Сирии. Французский авианосец «Шарль де Голль» сегодня начал операции против Исламского государства. Боевые вылеты, базирующиеся на авианосце самолетов, были совершены над находящимся под контролем исламистов районами в Сирии и Ираке, сообщает агентство «Франс-Пресс». Однако пока не ясно, были ли нанесены удары по позициям группировки. Авианосец сейчас находится в восточной части Средиземного моря. На этой неделе Франсуа Олланд обсудит ситуацию в Сирии и сотрудничество в борьбе с терроризмом с президентами США и России Бараком Обамой и Владимиром Путиным, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.
Эхо Кавказа. Новости.
Полиция Украины рассматривает три основные версии подрыва опор линии электропередач в Херсонской области, из-за которого уже вторые сутки в аннексированном Россией Крым не поступает электроэнергия. По одной из версий, в подрыве виновны диверсионно-разведывательные группы из Российской Федерации, сообщает ОНН со ссылкой на главу полиции в Херсонской области Артура Мерикова. Проверяется и версия причастности ко взрыву участников так называемой гражданской блокады Крыма. Украинские и крымско-татарские активисты сейчас блокируют рухнувшие опоры ЛЭП, заявляя, что не допустят туда ремонтников. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вокруг поврежденных опор могут быть установлены мины, что делает ремонт невозможным. Германия ранее призвала Киев провести расследование подрыва опор линий электропередач. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что энергоснабжение полуострова, возможно, не будет восстановлено до 22 декабря. Он добавил, что готовиться необходимо к худшему варианту, а именно к тому, что электричество не будет до тех пор, пока 22 декабря не будет проложена первая линия энергомоста через Керченский пролив. В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации. Понедельник был объявлен в Крыму нерабочим днем. В городах наблюдается перебой со связью, водоснабжением, канализацией и отоплением. Без света остается свыше 1,5 миллиона человек. Переговоры о возобновлении поставок электроэнергии в аннексированной России Крым возможны только после освобождения Москвой украинских политических заключенных. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев. Он также призвал отменить запреты на въезд в Крым для него и лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова и допустить международные организации для мониторинга ситуации с правами человека. В противном случае, по словам Джемилева, участники акции по блокаде Крыма не гарантируют, что линия, по которой электроэнергия поставляется на полуостров, будет восстановлена. Активисты позволят отремонтировать только две линии – ту, что обеспечивает электроэнергией района Херсонской области, и еще одну, которая связана с Запорожской АЭС, добавил он. Правительство Украины приостановило транспортное и грузовое сообщение с Крымом. Такое решение было принято сегодня по инициативе премьер-министра страны Арсения Яценюка. Выступая на экстренном заседании правительства, Яценюк заявил, что эта мера будет действовать как минимум до составления перечня отвечающих интересам Украины товаров, которые могут поставляться на территорию полуострова. Создать такой список Яценюк поручил Министерству экономического развития и торговли. Глава украинского правительства также заявил о необходимости принять окончательное решение о формате отношений с Крымом. Приостановить товарооборот с Крымом в понедельник предложил президент Украины Петр Порошенко.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в интернете появилась видеозапись, на которой люди от имени террористической группировки «Исламское государство» на грузинском языке угрожают жителям Грузии, выступающим против мусульман. Авторы обращения обещают, что скоро, цитата, «халифат придет и в Грузию». Служба безопасности страны уже заявила о начале расследования. Между тем, сегодня же прокуратура Грузии предъявила обвинение уроженцу Пангейского ущелья Давиду Бочашвили, который подозревается в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство». Бучашвили вернулся в Грузию накануне и уже подтвердил, что принимал участие в вооруженном конфликте в Сирии. При этом он отрицает какую-либо связь с Исламским государством. Звятан Чедлишвили с подробностями.
Обвинение Давиду Борчашвили было предъявлено в одной из больниц грузинской столицы, где ему готовятся провести хирургическую операцию. 29-летний кистинец жалуется на осложнение от огнестрельного ранения, которое он получил во время боев в Сирии еще несколько месяцев назад. Уроженца Панкиси госпитализировали вчера, сразу после того, как он, вернувшись из Турции, был задержан в Тбилисском международном аэропорту. Прокурор, предъявивший обвинение Борчашвили, отказался от общения с журналистами. Известно лишь, что речь идет о статье 327 «Участие в деятельности террористической организации». А это значит, что Давиду Борчашвили грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Адвокат обвиняемого Гела Николаишвили уже заявил, что Борчашвили не признает своей вины, хотя и подтверждает, что воевал в рядах Свободной армии Сирии. Эта группировка, по словам адвоката, не признана террористической организацией и даже пользуется поддержкой западных государств.
У стороны обвинения нет никаких доказательств. Они приводят лишь распространенную в интернете видеозапись, где Борчашвили запечатлен среди вооруженных людей в Сирии.
Это видео аутентично, подзащитный этого не отрицает. Но эта видеозапись была сделана рядом с границей Турции, в одном из районов, который расположен в сотнях километров от территории, подконтрольной Исламскому государству. А потому никаких связей с Исламским государством у него нет. К тому же эта запись была сделана еще тогда, когда Исламское государство не было признано террористической организации.
сказал адвокат. В деле Борчашвили много неясностей. Известно, что уроженца Панкиси впустили в Грузию лишь со второй попытки. Дело в том, что лечиться он начал еще в Турции. Однако, когда закончились сроки его законного пребывания в стране, турецкие власти приняли решение депортировать кистинца на родину. Но грузинские пограничники отказали Борчашвили во въезде, отправив его обратно в Турцию тем же рейсом, которым он и прибыл. Спустя несколько часов кистинец вновь прилетел в Тбилиси. На этот раз его уже не приняла турецкая сторона. Эксперт по вопросам Кавказа Олег Коквахадзе не исключает, что грузинские силовики таким образом предприняли неудачную попытку избежать возможных проблем. Предположительно, в грузинских силовых структурах знали, что этот человек принимал участие в вооруженном конфликте на территории Сирии или Ирака. Соответственно, они не хотели, чтобы человек, который может представлять потенциальную угрозу, оказался на территории Грузии. Видимо, силовики посчитали, что будет лучше, если Борчашвили останется за границей. Но когда уже стало ясно, что Турция также не желает его принимать, грузинские власти были вынуждены принять меры и арестовали этого человека. Что касается того, на чьей стороне и в составе какой группировки он воевал, то у меня на этот счет имеются собственные обоснованные соображения. Но исходя из того, что идет следствие, и чтобы не нарушать презумпцию невиновности, я воздержусь. Скажу так, я пока не могу ни подтверждать, ни отрицать его причастность к исламскому государству. Сказал Квахадзе. В селе Джоково Панкисского ущелья, где родился и вырос Давид Борчашвили, рассказывают, что он покинул дом полтора года назад и отправился на заработки в Турцию. Журналист новостного агентства «Информационный центр Кахети», житель того же кистинского села Сухан Борзикашвили, рассказывает, что Борчашвили до того, как уехать в Турцию, был обычным пастухом и не отличался какими-то радикальными взглядами. Его задержание журналист связывает с недавними заявлениями грузинских властей об ужесточении пограничного контроля и усилении норм безопасности в стране после терактов во Франции. Тем более, что Борчашвили, уже будучи в Сирии, приезжал на родину, и проблем на границе у него не возникало, вспоминает Борзикашвили. Если он действительно был виноват, то почему они сначала его отпустили, вместо того, чтобы сразу задержать? Они могли бы и во второй раз его не задерживать, но в итоге власти, видимо, решили продемонстрировать, что вот как, мол, они борются с терроризмом. Выходит, что как только они заявили об усилении норм безопасности, так почти сразу же появились первые результаты. И власти отчитались о том, что вот, мол, мы задерживаем членов исламского государства и делаем реальное дело. Сказал Борзикашвили, который также считает, что членом группировки «Исламское государство» Борчашвили не является. Между тем, служба государственной безопасности Грузии сегодня вечером начала еще одно расследование, связанное с исламским государством. СКБ приступила к изучению видеообращения с угрозами в адрес Грузии, распространенного от имени исламского государства. На кадрах люди, говорящие на грузинском языке, обещают, что скоро в Грузию придет халифат, и все те, кто притесняет мусульман, понесут наказание. Уже удалось установить личность одного из выступавших, которые не скрывали свои лица. Им оказался гражданин Грузии Хвича Гобадзе. Его отец Илья Гобадзе подтвердил, что Хвича 2 месяца назад уехал вместе с несколькими друзьями в Турцию. Где он находится сейчас, мужчина не знает. Однако отец признал, что Хвича был последователем радикального ислама. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Накануне в Кабардино-Балкарии российские силовики провели крупнейшую за 3 года антитеррористическую операцию. В Нальчике были убиты 14 боевиков, присягнувших на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Среди убитых и предводитель местного подполья Юрий Бицуев. Свидетельствует ли прошедшая операция об активизации исламистов на Северном Кавказе? Как изменилась ситуация в регионе после присяги северокавказского подполья исламскому государству? С российскими экспертами на эту тему поговорил Мурат Гукимухов.
По словам российского журналиста Архана Джималя, надо понимать, что ИГИЛ на Северном Кавказе – это не некие новые боевики, обученные в Сирии или Ираке и засланные в Россию. ИГИЛ – это франшиза, которую приняли все те же подпольщики Имарата Кавказ. Но при этом ИГИЛ считается на сегодня крупнейшей силой, превосходящей по своим масштабам Аль-Каиду, в отличие от Имарата Кавказа, которым за пределами России знали только специалисты. Соответственно, и российские спецслужбы, противостоящие теперь уже ИГИЛ, перешли из разряда занимающихся региональной проблематикой, в элиту, противостоящую мировому злу. Это ко многому обязывает, поэтому, убежден Орхан Джемаль, будет и активизация силовиков на Северном Кавказе и в России в целом, будет и волна заявлений о предотвращенных терактах. Но если мы посмотрим на активность подполья, то по всему видно, что она не достигает времен Имарата Кавказ, говорит Орхан Джемаль.
В принципе, если мы просто анализируем активность исламского государства на Северном Кавказе, а точнее того же самого подполья, просто поднявшего другой флаг, то, в принципе, сказать, что они там переплюнули Имарат Кавказ образца, там, не знаю, 8-го года, 9-го, 10-го, там, да, нет, конечно.
Ну да, там тактически сложные операции проводились.
В начале нулевых в Дагестане Макшарипов выдвинул концепт. Нам нужно просто стрелять ментов на земле. Это была простая, эффективная, достаточно примитивная тактика, но она производила такой фурор, незащищенных нет. Дальше там были процессы, когда оно усложнялось, когда проводились ликвидации, нападения на крупных чиновников, там, крупных бизнесменов. После смерти Лукожева и Астемирова там, КБР была запущена программа удара не только по сотрудникам спецслужб, но и по лояльным федеральной власти, главам сельских администраций, общественных культурных активистов, деятельность которых считалась несовместимой по их понятиям с исламом. То есть это более сложные вещи. Такие. А то, что мы видим сейчас, это возврат к той самой концепции Макашариповской. И даже в этом виде деятельность масштаб совершенно не сопоставим с масштабом Марат.
То есть в целом, считает Орхан Джемаль, пока можно говорить лишь об активной эмиграции адептов подполья в Сирию и Ирак. По наблюдениям руководителя Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Дениса Соколова, с приходом ИГИЛ изменилась социальная группа, из которой уезжают в Сирию и Ирак. Если несколько лет назад в значительной своей массе в подполье уходили, что называется, парни с городских окраин, которые могли бы, например, в равной степени стать не только подпольщиками, но и милиционерами или бандитами, то теперь это уже другая социальная страта, говорит Денис Соколов.
Это люди, которые имеют какое-то образование. То есть можно говорить не про образованных людей, а про образованцев. Да? Люди, которые имеют амбиции, серьезные достаточно, и которые упираются в стеклянный потолок. Они понимают, что эти амбиции им не реализовать здесь. В том числе и в силу их плохой подготовленности. Это касается и России, и европейских стран. Кстати, тоже там уезжают люди, которые во втором поколении уже мигранты, в той же самой Бельгии. Это сообщество, которое кластеризуется уже под воздействием социального неравенства. Причем это неравенство не жесткое, а это неравенство образования. Это неравенство потенциала, это неравенство, собственно, внутренних возможностей. Потому что видно, что, например, многие уходят не из республик непосредственно, а уже из каких-то мигрантских сред. Например, в Дагестане очень многие ушли из севера. Это часто даже не первое поколение трудовых мигрантов на северо-западной Сибири, а второе поколение. То есть даже родились уже там, ребята. И тем не менее они уезжают воевать в Сирию.
Здесь есть какой-то вывод для государства?
Ну, какой вывод может извлечь? Государство у нас феодальное. Отсутствие социальных лифтов, отсутствие возможности адекватно участвовать в конкуренции и наличие этой конкуренции. Вот основные проблемы. Единственное, что здесь можно понимать, что это люди, которые больше похожи на большевиков, чем на бандитов.
Мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы нашему новый мир построим. Да. Кто был ничем, тот станет всем.
Вот-вот, это не бандиты. Да? Бандиты, они все-таки ищут способ строиться в этом мире.
Это был руководитель Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня завершился визит министра обороны Грузии Тинатин Хидашели в Канаду. Вместе с представителями 60 стран она принимала участие в трехдневном форуме по международной безопасности в Галифаксе. В ходе мероприятия Хидашели выступила с острой критикой в адрес России. О перспективах сотрудничества с Москвой в вопросах глобальной безопасности говорил и замминистра обороны США Роберт Уоркс. С подробностями Мзия Парисишвили.
Конкуренция между великими державами вернулась, сообщил замминистра обороны США Роберт Уорк участникам форума по международной безопасности в канадском Галифаксе. В ближайшие четверть века, по словам Уорка, США придется конкурировать и сотрудничать с Россией и Китаем. Среди слушателей этого выступления была и министр обороны Грузии Тина Тенхидашели. С Пекином у Тбилиси нет проблем, а вот с Москвой после парижских терактов в Грузии все громче звучат опасения, что Запад ради борьбы с глобальным терроризмом может закрыть глаза на многие действия России в отношении соседей. Об этих подозрениях прямо заявила глава грузинского военного ведомства. Если мы сегодня говорим о том, что мир не справится с проблемой Сирии без России, это мы слышим от многих европейских лидеров, то это только усиливает Москву, Путина. В Кремле по-другому понимают ваши послания. Это для них зеленый свет и приглашение. Они думают, что без помощи России в мире ничего нельзя решить. Это ошибочный месседж для руководства, которое в Москве. По словам Хидашели, такой подход развяжет руки России, и после Грузии и Украины могут появиться и другие территории, на которые она будет претендовать. Замглавы Пентагона Роберт Уорк попытался успокоить представителя Грузии. Он напомнил, что у США по отношению к России подход сильный, но сбалансированный.
На любую агрессию России против США и ее партнеров мы даем ответ, не обязательно военным путем, а исходя из контекста. Мы работаем усердно для усиления наших союзников и партнеров, чтобы они были в состоянии ответить на российскую агрессию. Что касается баланса, то в интересах любых больших государств сотрудничество в решении больших проблем. К примеру, Россия внесла неизмеримый вклад в переговоры с Ираном об отказе от получения ядерного оружия.
Роберт Уорк обратил внимание присутствующих на то, что в отличие от демократических стран, Россия свои ресурсы направляет не на повышение благосостояния своего населения, а на развитие военного потенциала. При этом у России очень мало настоящих союзников. Представитель Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе отмечает важность Галифаксского форума.
На фоне парижских терактов этот форум приобрел еще большую значимость. И здесь говорили не только об опасности, исходящей от ИГИЛ. Здесь много говорилось о тех опасностях, которые исходят от России в нашем регионе.
После кулуарных бесед и закрытых дискуссий у министра обороны Тини Хидашели настрой нисколько не изменился. В ее беседах с журналистами появилось больше уверенности в том, что, несмотря на глобальные вызовы, западные партнеры не намерены отодвигать национальные интересы Грузии на второй план. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Последние два месяца в Абхазии растет количество пенсионеров, которые не могут получить российскую пенсию. Это явление принимает все более массовый характер. Люди испуганы, удивлены и не могут понять причину происходящего. Наш корреспондент Елена Заводская обратилась с вопросами к министру труда, занятости и социального обеспечения самопровозглашенной республики Сурену Кирсиляну.
Сурен Арутюнович, объясните, пожалуйста, почему возникла такая ситуация в Абхазии, когда одни пенсионеры, получатели российской пенсии, ее получают, а другие нет?
В соответствии с законом Российской Федерации, граждане России, проживающие за ее пределами, обязательно каждый год должны подтверждать факт нахождения в живых для того, чтобы получать российскую пенсию. То, что некоторые получают, а некоторые не получают, только в силу того, что одни это сделали вовремя, а другие, к сожалению, немножко опоздали. Но это вовсе не означает, что наших уважаемых пенсионеров лишили пенсии. Просто выплата приостановлена до того момента, пока их вот регистрационные документы не попадут в базу данных. Как только они попадают в эту базу данных, пенсия будет им восстановлена. Та тенденция, которая вот сейчас есть, связана только вот с этим, не с прохождением вовремя регистрации. Когда люди получали на руки вот это уведомление, там написано «в течение 12 месяцев». Да, они должны получать пенсию в течение 12 месяцев, Но для того, чтобы где-то не было приостановки, до истечения вот этого 12-месячного срока за 2 месяца надо прийти и пройти регистрацию. Тем более, что мы в этом году сделали график, разбили, значит, Абхазию по районам. Вот даже сегодня, по моим данным, где-то порядка 4-5 тысяч наших пенсионеров не прошли регистрацию. А это означает, что вот эти наши граждане не попадут в декабрьскую выплату. Когда они придут в Сберкассу, им скажут, что вам не начислено, вот тогда они скажут, ой, надо пойти регистрацию. А теперь, чтобы уже восстановить, понадобится 3 месяца для того, чтобы восстановить человека, которого приостановили. Вот вся проблема.
Поясните, пожалуйста, почему граждане наши не прошли вовремя перерегистрацию? Их кто-то должен был уведомить об этом, они не знали об этом? Или что произошло?
Все наши районные собесы везде уведомили людей о том, что началась перерегистрация, и нужно, значит, ее проходить. Значит, в Абхазии есть 5 консультационных пунктов Пенсионного фонда Российской Федерации, в которых идет прием граждан. Они тоже проводят факт нахождения в живых. Но для того, чтобы как бы снять с них вот эту большую нагрузку, мы подключили наши районные отделы социального обеспечения. И вот на сегодняшний день, если по консультационным пунктам порядка 4 или 5 тысяч прошло по ФНЖ, то через наши собесы прошло более 20 тысяч. Еще смотрите, что происходит. Многие граждане прописаны в одном районе, живут в другом районе. Мы не ставим препонов. Человек пришел в Сухум, если он даже живет там в Тварче или в Ачамчире, или куда-то, его проводят. Но это, с другой стороны, для нас ухудшает как бы статистику. Мы не можем концы с концами связывать. Чтобы я сказал, вот поднял, вот сказал бы, вот в этом районе у меня вот столько человек не прошло. Потому что он, может, прошел или в консультационном пункте российском, или в консульском отделе посольства Российской Федерации, или же у нас в одном из районов. Поэтому мы сейчас создаем электронную базу, где наши отделы социального обеспечения, каждый из них будет знать. Человек пришел, он зашел в эту базу, и уже он видит, проходил этот пенсионер регистрацию, не проходил. В прошлом году, когда проходил, когда он проходил. Это очень важно. Когда проходил человек в прошлом году. Сегодня буквально утром у меня были, значит, 2 уважаемых пенсионера. Я говорю, покажите мне расписку, уведомление. Показывают, когда вы прошли. Мы прошли в сентябре месяце, 29 сентября. Но 29 сентября никак сентябрем не получится. Вот эта расписка, пока дойдет путь от расписки до попадания в программу пенсионного обеспечения, которая существует в Адлере, есть определенный этап. Вот вы пришли в собес, вам дали расписку уведомления. Потом ее передали сюда, в министерство. Ну, город это делает почти каждый день, районы там каждую неделю раз. Мы формируем этот пакет, отдаем пенсионному фонду. Он отвозит в Адлер. То есть на все это нужно время. Я попросил у нее старую. Я говорю, дай мне прошлогоднюю. Там она прошла, значит, в октябре. А сейчас пришла только 29 сентября. Уже поздно. Ее уже сняли. Потому что от октября до октября проходит 13 месяцев, не 12. Я очень просил бы вообще наших пенсионеров, чтобы они эти расписки не теряли ни в коем случае. Потому что нам очень важно. Мы в этом году сейчас проводим. Следующий год опять же будем проводить. Да? Нам нужна расписка не только вот нынешняя, но и прошлогодняя. Ваша регистрация, вы 12 месяцев будете получать. Но потом она останавливается. Если вы за 2 месяца до этой даты не пройдете новую регистрацию.
В предыдущие годы такие ситуации не возникали?
Это новшество введено только в прошлом году. А раньше было как? В год раз фиксировали, в конце года, все на конец года, значит, сделали регистрацию. Но это создавало другие сложности. Это, представляете, 32 тысячи человек в течение 1 месяца должны пройти регистрацию. Здесь у нас было столпотворение внизу, значит, в пенсионном фонде. Всю работу, значит, надо бросать, заниматься только этим, для того, чтобы успеть в течение 1 месяца всю эту работу сделать. Но это очень сложно. Почему мы фактически перешли так на персонифицированно, да? Сегодня никто не говорит, что вот вы должны жестко пройти в октябре. Вы лично прошли, скажем, в октябре месяце. Вам должны были сзади написать, что следующий ваш приход не в октябре, значит, а в сентябре, а в августе. В августе вы должны прийти, это сделать. Все, лично вы. То есть каждый должен иметь свой индивидуальный график. Для чего это делается? Для удобства. Во-первых, самого пенсионера это раз, чтобы он не стоял в очередях, не толкался, ничего. И другое дело, и для удобства тех работников, которые это делают.
в эту массу информации стекается вода, там получается узкое горлышко. А если мы бы в течение года плавно оттуда отправляли бы эти уведомления, скажем так, ну, небольшая нагрузка, тогда спокойно они всю эту работу проводят. Вот мы к этому стремимся, и вот сейчас на следующий год мы уже запланировали начать эту регистрацию уже где-то с марта, а может даже с февраля месяца.
Это был министр труда, занятости и социального обеспечения самопровозглашенной Республики Абхазия Сурен Кирсилян. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в рамках визита в Канаду встретилась с министром обороны страны Харджитом Саджани. Она поблагодарила канадскую сторону за поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений Грузии. На встрече стороны обсудили вопросы реализации существенного пакета «НАТО-Грузия». По заявлению Хидашели, успешное осуществление Уэльского пакета сотрудничества является приоритетом ее ведомства. Она выразила надежду, что Канада примет активное участие в этом процессе. Наряду с 20 странами-членами НАТО информирует портал «Грузия онлайн». Хидашели также представила Харджиту Саджани информацию об участии Грузии в международных миссиях. Президенту самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леониду Тибилову сегодня вручили первый дипломатический паспорт республики, сообщает информагентство РЭС. Процедуру вручения провел министр иностранных дел республики Казбулат Цхавребов, который отметил, что дипломатический паспорт Южной Осетии – это документ, который входит в перечень документов, удостоверяющих личность гражданина республики за ее пределами. Данный документ, по словам министра, оформляется и выдается структурным подразделением Юго-Осетинского МИДа – консульским управлением. Дипломатический паспорт выдается лицам при выезде за пределы территории Южной Осетии, президенту республики, дипломатическим работникам органов исполнительной власти, депутатам парламента и иным лицам согласно перечню, утверждаемому президентом, сказал Казбулат Цхавребов. Данный вид документа предназначен для въезда в страны, которые признали нашу республику и с которыми у нас установлены дипломатические отношения. Запрещается использование дипломатического паспорта для частных поездок, добавил Цхавребов. В посольстве самопровозглашенной Республики Абхазия в Российской Федерации прошла встреча с представителями абхазской творческой интеллигенции, проживающими в Москве. Чрезвычайный и полномочный посол республики Игорь Ахба отметил важную роль абхазской интеллигенции в жизни республики и пропаганде истории, искусства, традиций абхазов за рубежом. На встрече также была анонсирована книга Вадима Ашуба и Вячеслава Щурова «Песенные традиции бзыбских и абжуйских абхазов», имеющая большое значение для сохранения абхазского музыкального фольклора. Президент Конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба в своем выступлении, подчеркнув важность подобных встреч, высказал предположение, чтобы беседы с участием молодежи стали регулярными, сообщает информагентство АСАПСНЫ ПРЕСС. Встреча, посвященная католикосу-патриарху всея Грузии Илье II, состоится в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве, сообщают организаторы мероприятия.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня грузинская оппозиция выступила с новыми предложениями по реформированию избирательной системы страны. Об этом после заседания интерпартийной группы заявил один из лидеров внепарламентской оппозиции Мамука Кацитадзе. Эту позицию разделяют и оппоненты власти в парламенте. По мнению главы НПО «Справедливые выборы» Нино Лумджария, игнорирование требований оппозиции со стороны большинства грозит дестабилизацией в стране. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
В Грузии действует смешанная избирательная система. Половина депутатов парламента избирается по пропорциональным спискам, другая половина – по одномандатным округам. Одним из предвыборных лозунгов, победившей на последних выборах коалиции грузинской мечты, был переход к пропорциональной системе. Однако лидеры большинства обещают внести поправки в избирательный кодекс не ранее 2020 года. Подобная волокита вызывает яростную критику оппозиции, которая указывает на порочную практику использования административного ресурса при существующей системе голосования. Оппозиция предлагает реформировать избирательную систему, не меняя конституции. Об этом после заседания интерпартийной группы заявил один из ее лидеров Мамука Кацитадзе.
У нас два новых предложения. Использовать немецкую избирательную модель, при которой одномандатники остаются, но избираются по голосам, набранным партиями в округах. Мы предлагаем обсудить и второй вариант, при котором создаются крупные многомандатные округа, где голосуют не за одного кандидата, а за нескольких. К примеру, все избиратели Кахетии будут голосовать за 6 мажоритарных кандидатов. В результате из регионов в парламент пройдут получившие наибольшее количество голосов избирателей.
Заявил оппозиционер. Эту позицию разделяют и представители парламентской оппозиции. О ведении нацдвижения рассказал Леван Тархнишвили.
Мы присоединяемся к пожеланиям отменить мажоритарную избирательную систему и перенять смешанную региональную систему. Эти изменения должны быть приняты незамедлительно, а не в 2020 году.
Позднее требования оппонента власти поддержали и свободные демократы. Шансы оппозиции прийти к консенсусу большинством глава НПО «Свободные выборы» Нино Ламджари оценивает как мизерные. Она считает, что потерявшая рейтинг грузинская мечта решила использовать административный ресурс по испытанным методам времен нацдвижения.
Предложения оппозиции также были одним из предвыборных обещаний грузинской мечты. Некоторые их представители даже устраивали голодовки против этой избирательной системы. Теперь усилиями тех же людей поправки в кодекс откладываются до 2020 года. Нужно понимать, что существующая система выборов заточена под интересы правящей силы. Мы безуспешно требовали от властей ее изменить еще в 2008 году. Тогда по результатам выборов нацдвижение получило 55% голосов вместо 35%, полученных по пропорциональной системе. Проведение выборов в 2016 году по существующей системе грозит дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране. Население не должно терять уверенность в том, что грядущие выборы будут проведены справедливо.
Резюмировала эксперт. Что касается позиции грузинской мечты, то ее огласил один из лидеров большинства Гия Джорджолиани, который в туманной форме пообещал возобновить диалог с оппонентами власти.
Мы, разумеется, рассмотрим эти предложения, однако я не приемлю разговора на языке ультиматумов. Во что бы то ни стало достичь соглашения и лишь затем перейти к законодательным изменениям. Так не получится. Мы можем поговорить и завтра, и послезавтра, и даже после того, как изменения в избирательный кодекс будут рассматриваться в парламенте на комитетских слушаниях.
На это заявление откликнулся Мамука Кацитадзе. Он напомнил правящей коалиции, что часть оппозиции намерена вовсе бойкотировать выборы. Другая в знак протеста может объявить голодовку, а значит, к выборам 2016 года против грузинской мечты оппозиция выступит единым фронтом. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в самопровозглашенной республике Южной Осетии отмечают День мужества и народного единства. На центральной площади Цхинвали прошла акция «Прикоснись к подвигу», в рамках которой горожанам раздавали ленты цвета осетинского триколора. А на въезде в Цхинвали, где 26 лет назад горожане встали в живую цепь и преградили путь автоколонне грузинских неформалов, прошел многочисленный митинг. По мнению цхинвальцев, с годами многие имена настоящих героев стали забываться. Из Цхинвали передает Ирина Келихсаева.
Этот день считается в Южной Осетии началом противостояния шовинистическим руководством Грузии. 26 лет назад, 23 ноября 1989 года, националисты, вдохновляемые взглядом Гамсахурдия, устроили многотысячное шествие к Цхинвалу, называя его мирной акцией. Манифестанты несли транспаранты с провокационными надписями, многие из них были вооружены. Сегодня уже понятно, что это было частью череды провокаций, вылившихся в долгий кровопролитный грузино-осетинский вооруженный конфликт. Неоспоримым фактом, вошедшим в новейшую историю Южной Осетии, стало мужество небольшой горстки молодых людей, которые перекрыли им дорогу на въезде в Цхинвал. Вот как об этом дне вспоминает житель Цхинвала Алан. По его словам, люди знали, что экстремисты собираются войти в город, но до конца никто в это не верил.
Кто-то сказал, что там, говорит, два российских БТР, их не пропустят, говорит, там. Потом прибежал парень оттуда и сказал, что они, говорит, идут. И даже не поверили даже. И когда вот там из-за пригорка показалось, длинная на всю проезжую часть транспарант, там кизиловый какой-то у них там с флаг, там на фоне этого цвета там был написан «Самочабло Сакартвело», а потом появились они, то возникло какое-то некое смятение, и люди даже не знали, вот ребята не знали, что как поступать. В голове роились там, что делать. Может, там два КАМАЗа стояло с кирпичами, может, туда подняться и оттуда их закидать там кирпичами, может, там в рукопашную, там, но они бы сразу, Было какое-то смятение пока, и установилась какая-то тишина. А потом впереди стали ребята, Феликс Загоев. Он сказал, не пропустим. Его клич подхватил Бала Бестаев. Ну и уже тогда присутствующие там поняли уже, что надо делать как-то. И они пошли вперед и как бы зацепились друг друга руками. И уже был задан какой-то алгоритм вот того, что нужно делать для того, чтобы не пропустить этих экстремистов.
Один из сотрудников правоохранительных органов тех лет в беседе со мной вспоминал, что в одном из автобусов «Марша мира» он видел взгляды Гамсахурдия и подтвердил, что манифестанты были вооружены. Впрочем, он не преминул сказать и о том, что провокаторы были и с осетинской стороны. Они уговаривали пропустить манифестантов к городскому стадиону, чтобы дать им возможность провести свою акцию. Но толпа не стала слушать вдруг возомнивших себя политиками дельцов теневого бизнеса. И только после этого между экстремистами и нашими встали военнослужащие советских войск. Насколько я помню, это была саперная часть, которая располагалась в Цхинвале, рассказывает мой собеседник. Вчера вечером юго-осетинская общественная активистка Лира Кузаева рассказала в социальных сетях о двух забытых героях, одному из которых в 1989 году было всего 15 лет. Сегодня в разговоре с «Эхом Кавказа» она признается, что обязана была сделать это и раньше. Ведь пока молчат о настоящих героях, в историю вписывают имена совсем других людей, продолжает Лира Кузаева.
Ведь это два случая, которые потрясли меня. Почему я постоянно об этом не писала? Почему я в газету не писала? Почему я в интернет-пространстве? Вот почему? Потому что я точно такой же безответственный в этой сфере человек, как и все остальные. Просто есть же такая притча, когда пожар, кто-то кричит, стоит и кричит «пожар, пожар», а кто-то молча берет ведро с водой и тушит этот пожар. Вот эти ребята, они из этой категории, они молча все делают, они молча нас защищали, молча погибали, все было молча и скромно. Выдвигаются на первый план. Вот кто кричит «пожар, пожар»? А те, которые молча тушат пожар, о них все забывают.
Кузаева, как историк, затронула очень важную вещь. Уже не первый год в годовщину важных исторических событий объявляются новые лица, которые уверяют, что принимали в них непосредственное участие. К сожалению, 23 ноября не стало исключением. По мнению одного из моих собеседников, это придает налет искусственности к поистине народному памятному дню. Подросшая молодежь устала от пафоса календарных мероприятий, да и не знает деталей тех недавних далеких дней. Между тем, силами местных ученых готовится к выходу учебник новейшей истории Южной Осетии, где будут отражены события 89-2008 годов. Поэтому, считает он, к этой работе должны быть допущены профессиональные историки, которые не станут грешить мифотворчеством и героизацией сомнительных личностей. Если процитировать очевидца этих событий Алана, то глава учебника новейшей истории от 23 ноября 89 года могла бы начаться словами: «Это было начало трагедии Южной Осетии и ее первая победа». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжение темы у нашего владикавказского корреспондента Жанны Тархановой. Она также опросила южных осетин, что заставило их выйти на улицы Цхинвали 23 ноября 1989 года и как им живется сегодня.
Сегодня далеко не все участники тех событий отозвались на мою просьбу вспомнить о тех драматических днях. Большинство ответили так: «Это был наш долг. Мы не думали ни о какой славе или наградах. Слова тут излишни». Мой звонок застал Асамада Харибова за ремонтом отцовского дома. Сегодня он не вышел на улицы родного города, чтобы поучаствовать в правительственных торжествах с осетинским триколором в петлице пиджака. Нет его и на народных гуляниях, приуроченных к празднику Джеоргуба. Выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Ацамас Харебов в то ноябрьское утро был в Цхинвале. Новость о нашествии грузин застала его за мольбертом. Ацамас одним из первых стал в живой щит. В разговоре со мной он не словоохотлив, считает, что родина незаслуженно забыла тех ребят, выбросив их на обочину жизни. Многие ветераны грузино-осетинского конфликта остались инвалидами, нуждаются в лечении, однако государство избирательно подходит к этой категории граждан. Медицинскую и материальную помощь получают далеко не все бойцы, считает Ацамас Харебов.
Ко мне никто меня не знает, никогда, всегда кому-то что-то там, какие-то эти, дарят там, дали или что-то. В общем, никаких знаков абсолютно, как будто меня и нету, и все. Я просто даже, Жанна, я просто не хочу даже об этом говорить. Мне уже противно это 23 ноября. И он даже, Стэн, уже герой там, возможно, герой.
Ветеран грузино-осетинской войны и отечественной войны народа Абхазии 93-93 годов, лидер партии «Единство народа» Владимир Келексаев участником ноябрьских событий не был, но уверен, что этот день положил начало борьбе южных осетин за независимость от Грузии. Он согласен с мнением, что государство в недостаточной мере заботится о своих защитниках.
Это и трудно, и в то же время забывать тоже нельзя. Но да, многие остались не у дел, правильно, если сказать правду, да. Ну почему, как, дело делается, шаги делали и поддерживают ребят, почему есть. Так что вообще никакого внимания со стороны, такого, по-моему, никогда и не было здесь. Чтобы просто так всех забыть, я такого что-то не помню. А на стадии становления, ну, что отстояли в те годы, это, я думаю, сомнений нет.
Один из моих сегодняшних собеседников не может скрыть разочарование. Цитирую: «Много красивых слов сказано и от имени других чиновников и политиков, но как-то так случается, что память о национально-освободительной борьбе осетин просыпается в зависимости от официальных календарных дат и высокопарных слов отцов народа. Порой мы перестаем замечать наших соседей и родственников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, больных или вовсе без денег. Мы забываем, что 26 лет назад они были здоровыми, крепкими парнями, добровольно взявшие на себя бремя защитников Отечества. Они не оставили свой Цхинвал на произвол судьбы, не предали товарищей или не уехали делать деньги в Россию. Судьба нашей республики – это их судьба, искалеченная войной и все же стремящаяся к жизни и возрождению. Почему-то мы считаем, что патриотами надо быть, когда нам угрожают вооруженные грузины. Но я думаю, что в мирное время заботу и уважение к этим воевавшим ребятам, к тем, кто добыл для нас эту победу, надо проявлять без оглядки на календарные даты. Разве это не патриотизм?» задается вопросом он. 23 ноября объявлен в Южной Осетии выходным днем. Сегодня вся Осетия празднует и другой национальный праздник – Джеоргуба, День Святого Георгия. Его считают небесным покровителем Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Как привлечь в самопровозглашенную республику Абхазия серьезные российские инвестиции? Этот вопрос является, пожалуй, самым обсуждаемым на встречах российских и абхазских деловых кругов. Хотя многое тут публично не договаривается. На эту тему сегодня рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Прошедший полторы недели назад в Сухуми ежегодный абхазско-российский деловой форум вновь привлек внимание к проблеме вложения в Абхазию инвестиций со стороны частного российского капитала. Собственно, и в ходе предыдущих 5 форумов данный вопрос был в центре внимания их участников. Но никаких позитивных сдвигов здесь не наблюдается. Между тем, без этого чрезвычайно трудно создать реальный сектор абхазской экономики. Почти полное отсутствие которого постоянно и справедливо вменялось в вину предыдущей властной команде в республике. Государственная российская финансовая помощь Абхазии, как правило, идет на реконструкцию социально значимых объектов, создание инфраструктуры, а не производств. Абхазские бизнесмены, как и местные банки, не обладают такой суммой оборотных средств, чтобы, как говорится, запустить экономику Абхазии. Вот как об этом рассуждает известный в республике бизнесмен, герой Абхазии, житель Гагры Галуст Трапезанян.
Ну, я со многими ездим, встречаемся, общаемся, все, в общем, больших таких вложений почему-то они говорят, нет гарантии. Нет гарантии, просто без инвестиций внешних у нас никогда не будет развития. То, что мы пытаемся сами делать, то, что мы сами пытаемся делать, но это просто так, знаете, мы на плаву держимся. А нужны те инвесторы, которые создадут большие рабочие места. Вот есть некоторые в данный момент инвесторы, которые зашли до признания, почему-то все их объекты, они стоят в таком же состоянии, как, понимаете, вот здесь надо бороться с этим. Я несколько раз вопросы поднимал. Объекты шикарные, но ни одно вложение не сделали. Понимаете, чем дело? Я могу назвать очень много. Понимаете, чем дело? Сейчас я не хочу это делать, но...
Понимаю Галуста Парнаковича. Начнешь называть, столько обид будет. Но я все же приведу один пример, который и так на слуху у всех в республике. Имею в виду сгоревшую еще до грузино-абхазской войны в 80-е годы прошлого века сухумскую гостиницу «Абхазия». В последние годы советской власти ее восстановлением занималась польская фирма, но из-за прекращения финансирования не довела дело до конца. В 2006 году этот объект, который называли визитной карточкой Абхазии, купила российская фирма «Конти», но вскоре грянул финансовый кризис, еще тот 2008, ссылаясь на который она так и не приступила к реконструкции. Хотя через СМИ обращалась к жителям Абхазии, объясняла свои трудности. Если до признания Абхазии России в 2008 потенциальных инвесторов останавливали нерешенные проблемы внешней безопасности, вложишься, а тут вдруг Тбилиси решит силой восстановить территориальную целостность, то после этого нерешенные проблемы внутренней безопасности. В качестве типичного примера приведу воспоминания об одной пресс-конференции инвесторов из Российской Федерации, которую они давали в Сухуми года 3 назад и упомянули в ней о своей проблеме. Взяли в аренду заброшенный объект на новом районе в Сухуми, чтобы возвести на его месте торговый центр. Все документы были оформлены, все с властями согласовано. Но тут появились неформальные владельцы, которые после войны объявили, что объект ими занят, и предъявили свои права и условия. Власти обещали их успокоить, но со стороны может показаться, что дело просто в нежелании решить эту проблему со стороны правоохранительных органов. Однако не так все просто. Война перепахала прежнее правовое поле в Абхазии. Пресловутое «занято» стало, увы, неписанным законом жизни. Если власти пренебрегут этим правом «занято» в одном случае, то тогда они должны поставить крест и на всех других случаях, а там и родственники, и друзья. Ну, очень многие. В большинстве случаев именно таких проблем перед потенциальными инвесторами нет. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Самюэль Хантингтон, надо полагать, и не думал, что его трактат так успешно уйдет в массы. Это риск для всех любителей хлестких названий. Бжезинский, наверное, тоже не рассчитывал, что его великая шахматная доска станет символом всемирного общества пикейных жилетов, саму книжку и не открывавших. Столкновение цивилизации тоже священной книгой для обывателя стало исключительно благодаря названию, которое полмира сегодня готовы объявить пророчеством нострадамусовского масштаба. Предрассудки ведь всегда немного от закомплексованности. Не от самого недостатка ума, красоты или душевной тонкости, а от внутреннего понимания того, что этого ума, красоты или тонкости не хватает. Обыватель не тот, кто глуп, а тот, кто, догадываясь своей недалекости, укрывается под крышей массового и освобождающего от ответственности предрассудка. Это и так красиво и жизнеутверждающая борьба цивилизаций. Мы и они. Мы, европейцы, носители передовых ценностей, и сумрачные фанатики-исламисты, практически инопланетяне на нашей древней, уютной, ныне поруганной планете. В общем, вторжение. Тут, правда, надо разобраться с одним лукавством. Нет, тех, кто верит в лучшее в себе, бессмысленно спрашивать, от лица какой цивилизации выступали против нас еще недавно Красные бригады, фракции Красной армии или это, не говоря уж об анархистах или экспроприаторах-большевиках. Хотя их акции прямого действия держали в напряжении Европу куда дольше, чем на сегодняшний день исламисты. Люди с чувством цивилизационного локтя расскажут в ответ и про то, что те террористы вместе взятые убили меньше народу, чем исламисты, что неправда, если говорить о Европе, и про то, что у них была какая-то более приличная идея, и вообще они были свои, это наши внутренние дела, а эти пришельцы. Нет, не об этом. Речь о совпадениях. Например, среди объективистов, которые учат нас правильно скорбеть, подозрительно много тех, кто не любит мигрантов и уверен в загнивании Европы. Хотя, казалось бы, какая связь между ксенофобией и любовью к справедливости. С другой стороны, среди тех, кто раскрашивает аватарки по-французски, кажется, немало тех, кто в такой же ситуации едва ли выкрасил бы их в звездно-полосатые. Франция даже для многих из сочувствующих вариант спасительный, что и поняла даже родная пропаганда, научившая своих комиссаров писать на ракетах трагикомическое «За Париж». То, что это именно Франция, позволило очень многим не делать тот выбор, который делать надо. Выбор не цивилизационный, куда более сложный. Конечно, ислам как форма самоидентификации для человека из условно-исламского мира значительно важнее, чем христианство для человека мира христианского. И в этом, собственно говоря, все цивилизационное различие и вся цивилизационная пропасть. Здесь много наслоений и вторичностей. И действительно, на турецком стадионе свист и крики в минуты молчания шумны и многоголосны. Только вывод о том, что все турки таковы, равнозначен гипотезе о том, что Европа готова в полном составе выстроиться в национальный фронт. Растет, как полагают исследователи, и радикализм российской уммы. Вопрос только, как всегда, в причинах и следствиях, и умение их перепутать. Кто-то это делает искренне веря в битву цивилизаций, кто-то профессионально и грамотно. Все по-честному и в полной взаимности, на войне, как на войне. В христианском мире считается нормальной идеей выдворить понаехавших и оправдать Брейвик ради спасения цивилизации, разумеется. А в исламском мире Аллах Акбар на матче примирения с греками. Впрочем, на ереванском раздании в 2008-м тоже явственно освистывали гимн гостей, которыми были турки. Хотя мне, конечно, скажут, что сравнение хромает. Это, конечно, для больших оптимистов верить в столкновение цивилизации. На самом деле, ничего нового. Особо убежденный антифашизм не отличим от фашизма. И оцепляющая ислам ярость и гордость Арианы Фалачи вполне могла называться «Моя борьба сегодня». Едва ли это кого-то бы смутило. И в итоге все не то, чем кажется, и ничто ничего не значит. Ни минуты молчания, ни свист на трибунах, ни раскрашенные аватарки, ни сочувствие, которое отнюдь не всегда становится выбором. Все как всегда. Не цивилизация против цивилизации, а насмерть напуганный обыватель против всего, что может его в нужный момент времени напугать. Исламисты, коммунисты, гомосексуалисты, конечно, велосипедисты. Статья Хантингтона в следующем году 20 лет. Он, впрочем, на это дело, кажется, махнул рукой. Его статью об интеграции испаноязычного населения в американское общество никто не цитирует. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Голоса. Время рубрики «Голоса». На улице Тбилиси вышел корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе. Он поинтересовался у жителей грузинской столицы, как они отмечают День Святого Георгия.
Раз начинал, что этот праздник значит для Грузии?
Сакартвелос, то есть.
Само название нашей страны уже говорит о том, насколько важен этот праздник для нашего народа. Георгий Победоносец – самый почитаемый святой в нашей стране.
А как вы отмечаете этот праздник?
Поскольку меня зовут не Георгий, особых застолий у меня дома нет. В основном друзья, которых зовут Георгий, приглашают к себе домой или в ресторан.
Ощущается ли праздничное настроение в городе?
Я сейчас вышел на улицу и вижу, как мало людей сегодня передвигается по городу. Наверное, большинство готовится к застольям. Мои друзья позвонили недавно и сказали, что обзванивают рестораны, однако все заведения переполнены, мест практически нигде нет. Народ радуется празднику, вот и отмечают.
Лично я и моя семья этот праздник не отмечаем, хотя я понимаю, что этот день значит для Грузии. Это религиозный праздник, и многие неправильно его понимают, устраивают застолье. Другие же проводят весь день в церквях. Лично я верующая, но в церковь практически не хожу, поэтому Георгоба для меня обычный день. Это важный день лишь для тех, кто живет по религиозным канонам.
В церковь я хожу нечасто, сегодняшний день не исключение. Однако приятно, что молодежь все чаще отмечает религиозные праздники в храмах. Лично я просто вышел на улицу. Я работаю водителем, и для меня праздник просто прогуляться и подышать свежим воздухом. Так я отмечаю Георгоба. Очень приятно видеть улыбающиеся лица прохожих. Чувствуется праздничное настроение окружающих.
Это самый любимый и великий праздник для грузин, ведь святой Георгий многие века охраняет наш народ. В самые тяжелые времена, когда на нашей земле происходили войны, люди обращались с молитвами к Георгию. Я желаю каждой семье, чтобы наш святой и впредь охранял Грузию.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.